Цей потяг змушує змінювати життя, інколи дуже різко та неочікувано. Серія подкастів «Цей потяг» про найдивніші справи у виконанні найнеочікуваніших людей. Перший сезон реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
І ми сьогодні говоримо з Сергієм Петровим, а.к.а. Бобом Басеттом, про шкіряні маски, про бізнес в переходах метро, про те, як продати свій дивний товар і решту цікавих речей навколо його майстерні.
90 тисяч інтерв'ю з Бобом Басеттом. Вони, в принципі, розвиваються за одним і тим самим сценарієм. Як ви до цього дійшли, там всі діла. Але дуже коротко, все одно спитаю, чим ти займався перед тим, як стати майстром.
Майстром то я ставав, іменно майстром я сам себе, то я поощущать став не так давно, на самом деле. То есть у меня же были большие вопросы к себе, там, что и как я могу делать.
А, до речи, что, яка точка была, вот, коли ты вирішив,
что когда ты, когда захожу в мастерскую, за 2 часа делаю предмет сам. Не передавая никому, собственно говоря, эти поручения.
Не делегуючи.
Не делегуючи, да. Вот это так. Это не так давно уже произошло только, на самом деле. То, что до этого я, в принципе, понимал технологии производства. Ну, то есть я был неплохим технологом всю свою сознательную жизнь. Это правда, как бы. То есть, потому что достаточно много интересовался процессами и всем остальным. Я понимал, что зачем. Но, смотри, конечно же, тебе известно, что всю эту историю... Как бы я начинал с братом, да? То есть брат был вообще первоосновой всего этого механизма для меня. Я был длительное время внешней стороной. То есть, грубо говоря, тот, кто обеспечивает все коммуникации, тот, кто обеспечивает там, какие-то действия и так далее, тот, кто обеспечивает то, чтобы деньги появились, деньги ушли, чтобы все это было, и чтобы все это было в балансе и существовании. То есть, и до, ну, как бы, и до смерти брата, собственно говоря, я же был... как бы вторым лицом государства, но при этом первым с точки зрения, ну, как бы, чтобы оно все выжило, и был тем человеком, который, допустим, доводил вещи до ума очень часто.
Система обеспечения.
Да, но еще, например, у меня была очень странная функция, я доводил вещи до ума, потому что иногда он их заканчивал, и это было там либо неприменимо в какой-то степени, либо что-то еще с ними такое бывало. Бывало разные совершенно вещи, и мне приходилось... их просто адаптировать к реальности. Ну, потому что их можно было все, хоть как-то можно было отдавать и, соответственно, просить за эти деньги.
Когда вы почали?
Ой.
2007?
Нет. Смотри. Дело в том, что, смотри, когда вы почали, на самом деле, это же 80-е еще. Потому что была совместная мастерская. Ну, то есть, я 12-летний. Где-то там 12-13 лет. То есть, и мы вместе... И брат что-то делает, я всегда в подмастерье всю свою сознательную жизнь. Поэтому тоже много чего, как бы. То есть уже в 91-м году я уже делал там свой первый кожаный доспех, я сделал фактически сам, на самом деле.
Это все было замешано на ролевых играх?
Это да, потому что... А параллельно мы делали украшения, которые, собственно говоря, приносили деньги. Это была кожа, там, медь, там, какие-то вещи.
Где это, до речи, сбывалось? Яка была бизнес-модель?
Бизнес-модель была действующая. У мамы был лоточек на станции метро «Исторический музей». Между прочим, первый лоточек. А в 93-м году брат ушел в какие-то бизнеса, создавал там разного, и поэтому в этом отпала какая-то необходимость, но это оставалось как хобби всегда. Притом бизнес, вот я сейчас посмотрел на годы и понял, что бизнес продлился не так давно, недолго на самом деле, по сравнению со всеми остальными историями. Уже в 98-м все закончилось, потому что кроме фатальный кризис и все остальное, и там у него были неприятности там. Всех характеров разных, и поэтому это уже все закончилось. Я опять постепенно все возвращался в мастерскую. Пока в 2001 у меня не закончились окончательно все мои бизнесы. Я закончил, у меня еще был период, я был политическим, занимался политическим пиаром. Вот. Но мне не хватило вот этого внутреннего, знаешь, это внутреннего спокойствия воспринимать все, что происходит в политике. Чтобы в этом дальше продолжаться. Я понял, что лучше уж я останусь там, где я делаю руками, потому что тут я хотя бы не должен... Ну, у меня не будет проблемы с тем, какие задавать себе вопросы в тот момент, когда я засыпаю, да? Что, а чем ты занимаешься на самом деле, да? Когда ты делаешь что-то руками, у тебя нет этой проблемы. Ты берешь и делаешь, и все. И ты живешь с результатом работы своих рук, а ничего-либо еще. И вот, в общем-то, тогда я принял решение, что мы с братом окончательно уже начинаем что-то делать.
Это было...
Это был 2001.
2001. Что было первым предметом?
А, мы сделали набор предметов для всех шоп.
Як взагалі людині, яка займалася або торговлею біжутерією, або якимись бізнесами, ну от такого. Я так розумію, що ну це така історія з 90-х прямо.
Да, так, так, все було.
От, як приходить в голову думка толкнути щось в секс-шоп?
А на тот момент было, ну, как интернета в его понимании не было.
Uh-huh.
В современном его понимании не было. Все было не так развито, то есть тебе сложно будет найти что-то купить. Более того, тебе еще сложнее все это доставить. Поэтому ассортименты тех же самых секс-шопов были абсолютно бедны, да. То есть, и нам казалось, что мы можем сделать какие-то штуки, которых там еще нет.
Тобто це тупо питання ніші.
Абсолютно, да. То есть задача была сделать что-то, что имеет высокую добавочную стоимость. Ну, значит, да, это была такая чисто. Вот,
ну, так би мовити, да, єдине жваве життя в 90-ті було статевим.
Ну, да, да. Ну, конечно, те первые предметы, я их вспоминаю, это, конечно, очень ироничные штуки. Сейчас это все совершенно по-другому воспринималось и так далее. Но на общем фоне это выглядело лучше, чем то, что было, чем то, что они привозили из-за рубежа. Вот и все.
История с секс-шопами продолжилась?
Да. Она продолжалась, я тебе скажу, где-то до еще пару лет точно, года 3, даже 4, наверное, я думаю. Просто где-то через 4-м году уже где-то так. Да. Мы получили возможность продавать на eBay, у нас там друг один наш предоставил свой аккаунт для этого. Мы выставили предметы, было очень прикольно, 2 месяца мы выставляли предметы, и мы потратили на выставление $50, и столько же мы заработали.
Але це була та ж категорія, власне,
секс-атрибутики,
да,
на тот момент, да.
Ага.
Ну, потом мы начали добавлять какие-то... А потом постепенно из этой всей секс-атрибутики начали маски выделяться просто как предмет. Была попытка, кстати, продавать в Москве, но все это закончилось каким-то очень непонятным, ну...
Як в Москве?
Да, короче, болото. Болото с невозможным пониманием, где брать деньги, что как происходит и так далее.
Страшно цікавий процес, знаєш, от коли, ну, я пам'ятаю, що я почав згадки в мережі про ваші там рюкзаки, угу, про маски зустрічати, напевно, десь 2005-2006 року. Найцікавіше, що мені здається взагалі, це от процес трансформації від того, що можна продати, до того, що ти хочеш робити, і це все одно продати. Да? Як з умовної збруї для секс-шопа, а зрештою там виходить якось абсолютно логічно, абсолютно природнім шляхом рюкзак дракон, наприклад.
Mm-hmm, mm-hmm.
Да? Що відбувається в голові? От як відношення до того, що ти робиш, трансформується от протягом всього процесу?
Появляється більше ресурсів. Коли ти не продавав чого-то на якесь кількість денег, у тебе появляються деньги. А в связи с тем, что предыдущий жизненный опыт, он очень четко тебе подсказывает, что если ты просто прожрешь эти деньги, если ты что-то еще, то у тебя ничего не будет. Поэтому ты направляешь свою энергию в то, чтобы созидать дальше. Как бы денег это не принесло, то есть как бы количество рваных штанов оставалось на том же уровне, но типа, мы могли покупать чуть больше материалов, что-то то, все, 5-10, и, в общем-то, в первую очередь все уходило именно в это. Конечно, это все сводило с ума ужасно, потому что... Всем хотелось историю успеха, понимаешь? И вот, когда я проснулся, мой нежно фурычащий Rolls-Royce под окном там и так далее, да? Моего 27-го этажа. Вот, и так далее. Всем хочется этого, это безусловно. Но при этом был уже опыт, очень жесткий опыт, который стегнул. В семье было богатство до этого. Как он пришел, то богатство, с таким же скоростью оно ушло, и отмена этого богатства, она бесила ужасно, соответственно, да. Но было понимание, что того не надо. Надо просто созидать. И ставить какие-то нереальные цели. Понимаешь? Хотелось ставить нереальные цели. И поэтому ты же понимаешь, что если будешь продолжать делать какие-то предметы, то нереальные цели не будут как-то материализовываться, да? Ты должен делать что-то, что удивляет тебя, в первую очередь. Самого себя, да? То есть ты думаешь, ух ты ж, ёр! То есть у тебя же должно быть у самого этого что-то. Это же оно получилось, вот это же мы сделали, вот это мы будем делать дальше.
Ну, те, що ти кажеш, це, в принципі, абсолютно contemporary art. Я пам'ятаю, що приблизно, по-моєму, 10-го, 11-го, 12-го, може, року, ми з тобою говорили дуже довго про це. І ти казав, ні-ні-ні-ні, яке, взагалі, мистецтво, типа, увольте. це крафт, це ремесло, і ми займаємося ремеслом.
Ну да. Ну, так даже задача, понимаешь, была перейти из состояния создаю в состояние, ну, из состояния выжить, да? То есть изначально представь, что все выжить. А потом была поставлена какая-то нереальная цель, она была такая, как бы фраза звучала следующим: когда оно осознает в Лондоне и Париже, она заговорит в Украине. Вот. И вот в том же самом 2010 году как раз это уже именно произошло к этому моменту. И мне хотелось вообще сбивать как-то этот вот темп и как-то это ощущение. Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь про искусство, но на тот момент хотелось очень плотно закрепить скиллы, понимание, все остальное в своих руках, головах, то есть так далее.
Чтобы... То-то внутренняя какая-то
стабильность. Да, да, чтобы ты был, да, что стабильно уверен, что, что вообще... Ну, знаешь, как это? Я всегда могу сделать предмет. Дайте мне кусок кожи, время, все остальное, то есть как бы... И даже без инструмента я много чего уже могу сделать на самом деле. То есть просто я уже вот... Вот я должен был довести себя до этого состояния. В первую очередь. И, конечно, когда это понимание пришло уже... А теперь следующий этап это вот, ну, это искусство, это великие какие-то вещи. Пытаться понять, создавать, что это, что этот мир из себя представляет, почему он такой. Своими действиями отвечать себе на глобальные вопросы.
Я в голове наступный этап был... Оцей крафт було да, мистецтво.
Вот уже
є. Типу зараз є, да, ми маємо і виставки, там всі дела. Що має бути наступним?
Не, ну так...
Якісна зміна якась?
Тут уже в цифрах тільки все буде змінятися, чесно. Ну, то есть у мене когда-то був такой 10 тисяч доларів за предмет, знаєш, там, типу, там такое. Ну, сейчас я иногда, ну, там, пару раз в год я получаю эту цифру. Это не получается за, там, не знаю, за отпечаток пальца, нет, мне давно так, что у меня уши повылазили, но это будет 10 тысяч долларов за предмет. То есть это хорошая цена за современное искусство, я точно это знаю. Это не осмысленно для живущего художника, но тут уже, понимаешь, а дальше уже следующий вопрос. Ну, значит, тогда повышать надо цену. Значит, надо создавать что-то такое, что будет уже без времени, ну, и для которых там цифры 100 тысяч и так далее, не будет считаться каким-то чем-то необычным. Я понимаю, что придется серьезно поменять подход к самому процессу. Как созиданию, так и внешней коммуникации и так далее. Потому что это всегда ж... Никогда не бывает, что предмет стоит сам по себе. Говоря. Он всегда состоит из... Все искусство состоит из контекста, да? Автор, время, происхождение и так далее, да? То есть оно вот... Из этого в итоге, несмотря, ну, то есть у тебя будет две работы, но если у тебя в одной нету провинанса и, собственно говоря, контекста и всего остального, оно в любом случае будет стоить дешевле.
Коли я про вас вперше почув, ви були абсолютно втаємниченою такою студією, про
яку толком ніяких внешніх історій
ніхто не знав. Зараз ви, в принципі, достатньо публічні.
Ну, я лично.
Принаймні ти, да. Як з виробництвом? Ви починаєте його, знаєш, як тепер всі, типу, треба знімати все, що ти робиш.
Ой, я знаю,
отут ми забиваємо гвоздики.
Я пару раз зробив, ну, за історію своєї життя, я кілька раз зробив такий от внутрішній такий попуск, я пускав людей в мастерську, вони щось там знімали. І кожен раз мені від цього плохо морально. І кожен раз це происходит там, потім ті кадри попадають так куди-то, куди я не хочу. Ну і так далі, мені дуже складно, я не хочу там зніматися. Я бы сделал какую-то, знаешь, типа шоколадную фабрику имени Чарли. Ну да, с какими-то лупа-лупами. То есть пусть все смотрят туда. Такое бы я сделал, но это уже как отдельное произведение. А сама мастерская... Я всегда всем говорю, вы будете разочарованы. Вы будете сильно разочарованы, потому что, несмотря на весь наш мировой абсолютно уровень того, что мы делаем, я в этом уже не сомневаюсь ни на секунду, слава богу. Все равно производство выглядит пока что.
Як будь-яке виробництво.
Да-да-да, гараж, отвертка, мать твою, куди ви це положили.
Слухай, наскільки твоє ставлення до того, що ви робите? Коротше, це інше ставлення. Не такі взаємини з твоєю діяльністю, як були на початку. Що в них змінилося?
Ну, ти знаєш, діло в тому, що... Боже, ти мене задумав, тому що ніколи вот іменно такої формулировки не задумувався. Но моя, як как бы вот такая внутренняя стратегия, да, ко всему этому, она была изначально такая. В связи с тем, что все предыдущие мои жизненные бизнес-начинания ни к чему не привели, как ты понимаешь. Ну, кроме опыта. Кстати, опыт достаточно неплохой, я его всю жизнь использую, если честно.
Ну, это, по-моему, такой выник прям
вагомый. Да, но понимаешь, ну как бы, что такое деньги? Как бы, что такое добавочная стоимость? Что такое договариваться, да? Что такое, когда с тобой разговаривает человек, который в 1000 раз тебя богаче? У меня такое было уже не раз, понимаешь, типа. Почему? Как надо, как не надо себя с ним вести? Уже точно, я всегда знал, что, собственно говоря, это мне помогало. То есть люди были там, и эта формула работает вокруг земного шара. Такого же интересно, что у меня, как наши национальные олигархи, так, собственно говоря, и у меня вот в Перу был опыт общения с перуанским олигархом. Один в один.
Ну, это, по-моему, приблизно одного плана просто.
Абсолютно. Не, я не ожидал, что настолько работают те же механизмы вообще.
Можешь описать?
Ну, смотри, как окучивают богатые люди того, кто им интересен. Они берут частичку своего сервиса, и они погружают в него. Например, тебя встречают, ты приезжаешь, тебя встречает машина с охраной, тебя привозят, тебя заводят в кабак, тебе дают меню, ты там, типа, ешь и так далее. Вот. С тобой разговаривают, тебя ведут очень вежливо, ты чувствуешь, что вот... Вот. А после этого у тебя просят скидку 90%. Да, понимаешь, да? И, конечно, в какой-то момент заоблачный, потому что мне кажется, что все это будет там
типа. Сколько раз купывался?
Да. Уже нет.
Уже. Ну, окей. Вообще да.
В юности не такое было. В юности я не был, конечно. Ну, как бы, когда меня там пытались окучивать какие-то вот эти богатые люди, у них всех один и тот же и так далее. В юности то-то, вот сейчас нет. Ну, как бы, я просто уже понимал, с кем я разговариваю, как я разговариваю. Более того, я всегда предполагал, что я заплачу сейчас за свой обед. Меня приводят в ресторан, я смотрю на цены, я заказываю только то, что мне по карману, только то, что мне по карману. И это ем, потом говорю... Давайте я готов расплатить. В смысле, я специально создаю, ну, то есть, просто есть механизмы, которые позволяют тебе сразу сделать границу, чтобы к тому моменту, когда с тобой будут разговаривать о цене, чтобы у них уже не было иллюзии, что они, ну, как бы это да. Хотя это все очень приятно, все эти знаки внимания, они очень хорошие.
В цій історії, власне, там, цього харона між майстернею і там рестораном, це все-таки процес продаж, якби, ну, технологія продаж, це маркетинг такого дивного рода, чи в якій ролі ти себе взагалі от в таких процесах?
Ну, я в ролі, звісно, продаж, ну, продавець, звісно, для себе і продавець, і ну, конечно, это маркетинг. Ты совершенно прав, это маркетинг. Даже он в таком виде. Потому что, как бы, они очень, ну, как бы, состоятельные люди с очень большим интересом смотрят, как ты себя поведешь и где тебе можно... Потому что, на самом деле, из вот этого состоит вся их жизнь, грубо говоря. Они всю свою жизнь, все, что у них есть, они получили, потому что они вовремя поняли человека, вовремя его посчитали и предложили ему то, что он сейчас съест. Понимаешь? И они предлагают ему не то, чтобы они готовы были отдать, а то, что он сейчас... Кстати, я вспомнил один раз таки, да, я проломился. Но это было связано на тем, что очень... Ну, просто опять-таки, богатые люди очень часто понимают, когда надо делать предложение. У меня был период, у меня реально был провал по продажам, все остальное. Один богатый человек вышел на меня, и как раз в этот момент... Бла-бла-бла-бла-бла. Я понимаю, что у меня полный трындец. Мне нужно как-то закрывать пару следующий месяц, там что-то, какие-то деньги и так далее. Я провалился по цене серьезно. Ну, как бы я это помню и больше так не делаю.
Хотів спитати про те, як змінилося виробництво саме. Я так розумію, що коли ви починали, у вас не було мови про якесь спеціальне обладнання. З чого ви починали взагалі? Обладнання, яке от стало базою?
Стандартный набор какой-то совершенно, там ножи какие-то, ничего необычного. Ножи...
Шили ручками?
Шили вообще даже ручками, это ужасно совершенно, если честно. А еще же на тот момент, да, а еще на тот момент не было уже доступно всего этого инструмента, который ты сейчас вот взял, заказал, там, американского и так далее, то есть... Просто не было ничего. Ну, что делали своими руками.
Я пам'ятаю в истории про швадську машинку с військовой частиной.
Да, но это армейская, так называемая. Ага. Она армейская, ремонтная. Не, ну мы ее покупали официально, ее не воровали для нас. Как она попала к продавцу, я не могу быть каким-то образом уверенным. Ну, вот. Почему именно она? По той причине, что Я понимал, что мне нужна машинка с максимальным уровнем дурако-устойчивости, потому что поначалу ты можешь запороть что угодно, на самом деле, любой механизм. Это первое. И я понимал, что армейская машина с этим, ну, как бы, в нее заложены. То есть высокая ремонтная пригодность, что мне тоже
было. Ну, в сенсе, кто заводно с кувалдой.
Да, да.
Ну, то танк Т-34.
Их должно быть много. Ага. По ним должно быть много специалистов, по ним должно быть много запасных частей, в случае чего. Но я тебе должен сказать, что за те...
Про Суидоси?
Да, сколько-то там, 12 лет, наверное, уже у меня работает, если не больше. 12 лет точно. 12 лет она у меня работает. У меня за это время из поломок, ну, пару пружин взорвалось. Таких вот, ну, типа, ну, ага, просто пружинка и все. Все остальное...
Ходы.
Ход, да. И идея была в том, что я хотел очень мощную машинку, потому что мне хотелось больших, красивых швов. Понимаешь? Вот, чтобы она могла делать максимально там толстую нитку. Есть машины еще более мощного, но это, к тому же, так называемая рукавная, и можно при необходимости подлазить в крайне призвезденные места.
Ага.
То есть, там площадка, с которой это, и ты можешь там ее подзывать. Это не плоскость, не плоскостная. Есть машины помощнее, но они работают только на плоскостях. То есть, больше игла, больше нить, может быть. Но вот у меня была задача вот эти вот предельные значения. Возможно, на рукавной машине, и она прекрасно с ней справляется до сегодняшнего дня. Ты знаешь, я ни разу не пожалел об этой покупке. Вот. И я очень доволен. Но... Ну, мне же не надо отшивать там дофигища.
Ну, да. Мне не нужна я эта... Я так разумею, что ваши обсяги, это в будь-якому разе, умовно, там, два десятки вырубив на рік, не? Скільки зараз? Я разумею, что это...
Очень, да, очень, примерная масштаб, очень примерная цифра на самом деле. Но по факту получается от 3 до 10 предметов в месяц по-разному совершенно. Поверь мне, совершенно по-разному.
То есть до сотни на рік?
Да, да, до 100. До 100. Не больше, это точно.
И сейчас этим занимается сколько людей?
У нас 5, с учетом меня и дочки.
Плюс собаки?
Ну, собаки, да, тоже 3 человека. 3 человека собак. Ну, 3 человека собак.
А починали вы у двох, правильно?
Да уже сразу было еще два человека.
Ага.
Да. Тобто... Просто кто-то так приходит, кто-то уходит, когда-то их больше становится, когда-то меньше. Ну, опять-таки, не все ж выносят... Понимаешь, это же я морально готов пересидеть там зиму фактически без заказов.
Ну,
у меня прошлая зима была именно такая, как странно. Вот, казалось бы, уже все хорошо и все это. А фиг тебе. То есть я выскреб в прошлую зиму вообще все свои заначки. И в марте у меня уже была идея, ну все, я как бы распускаю людей, остаюсь один, потому что я не могу больше. Я не могу влазить в долги еще больше, чем
как-то. Тебе да? Є якісь принципи підбору команди?
А ні, ну само должно туда упасть, зародиться і там що-то там происходить.
Зрештою, хтось приходить, працює і лишаються потрібні.
Так, да, так, да, звісно. Да, це більш сімейна історія, все одно. Mm-hmm. Тобто люди, які зі мною, це вже сім'я, це не якісь там. Просто там с одним там 30 лет уже вместе, с молодым человеком, с другим там уже тоже как уже лет 20, ну и так далее. То есть, ну, на самом деле для меня, я всегда, самое важное для меня абсолютно, это есть ли у человека желание сделать вещь лучше, по-настоящему. Ну, то есть, вот он видит, что что-то делается, думает, так, ну, здесь же надо сделать лучше, ну и так далее, то есть вот эти вот моменты. Но цену-то это не изменит. Ну, в смысле, продажная цена меняется не таким образом, да? То есть,
ну, да,
не
да,
ты
да.
вносишь какое-то изменение, и тебя повышается. Нифига. Цена меняется тогда, когда ты в течение какого-то времени произносишь большую, да? То есть, в какой-то момент от тебя отпадают один тип покупателей, приходят другие, но все равно это какая-то длительная история. То есть, ну...
Вы зараз формуете цену с урахуванням собівартості? Чи це більше історія про те, як вас уже виносить ваша
публісті? Ну,
початково,
да. Изначально, конечно, это. Изначально вообще же был eBay, который позволял, грубо говоря, выставить предмет за $1 и увидеть, за сколько он продаст. И это работало, ну, в смысле, я понимал, что там...
Ты пам'ятаешь співвідношення собівартості і тої ціни, за яку його, зрештою, купували на аукціоні? На перші якісь там...
Я понимаю, о чем ты, но я изначально... Ну, как бы, был период, когда я пытался считать себестоимость. Пытался. Слово «пытался» — это единственное слово. Потому что оно абстрактно для меня. Ну, есть хорошо. Я перевел там кожу на $20, грубо говоря. Да?
У меня зараз просто максимально контрастное запитание. С чего
складається легенда про Боба Бассета, про майстерню Боба Бассета. Хто у вас в цьому полі, окрім вас? З ким ви пов'язані духовно з інших взагалі галузей промисловості?
Ну, легенда Боба Бассета складається із того, що в першу чергу, ну, знаєш, як спочатку було слово, грубо говоря, і про кожну маску можна сказати те ж саме. До того, как мы не стали делать наши маски, допустим, не было чумного доктора в том его понимании, в котором ты его видишь, маска современная. Мы сделали несколько предметов, и дальше в мире началось с очагами, там загораться, люди стали делать и так далее. Я знаю лично, ну, в личной переписке состою фактически со всеми известными людьми, изготавливающими кожаные маски, то есть оригинальными имеется в виду. Мы не берем стандартную Венецию, мы не берем что-то еще.
То есть какие людей взагалі? Скільки людей займається прямо?
Так, щоб я на них, так, щоб я з інтересом смотрел на те, що вони роблять. Тут же ще надо такий момент. В своє время це було чоловік 5. Но я зараз розумію, що я многих із них уже не вижу. Вони ушли либо в індустрію частично. Часть ушла в киноіндустрію, часть ушла в дуже дорогі кастомні кожані доспехи. Є такий офігенний совершенно дядька. В Штатах Принц Армори, у него есть такая компания, охрененная, он делает штуки полные, отвал башки, там, полноразмерные доспехи кожаные, такие сказки просто. Вот. Есть такой еще Том Бану. Вот Том Бану — это вот человек, который именно смог сделать из маски мощный бренд, и он подает их очень много. Самое известное изображение чувака в маске чумного доктора, которая расползалась по всему интернету, в частности, его работа, фотографии его работы и так далее. Вот он смог все это форматировать. А начали все это мы в свое время. Ну, как бы, и люди после нас начали это делать. Это правда, я знаю. И поэтому мы находимся в таком, знаешь, очень паритетном, взаимоуважительном отношении ко всем этим людям. Но я не ушел. Понимаешь, в чем дело? Видимо, меня все-таки испугало остаться роль ремесленником. Понимаешь? Хотя это очень почетно, это очень уважаемо. И, конечно, как и любой производитель, я всегда мечтал сделать какую-то штуку, как Набоков. Написал Лолиту, и она всю жизнь его кормила, понимаешь? Вот я тоже мечтал, конечно, написать свою Лолиту, чтобы она кормила меня всю оставшуюся жизнь. Фига лысого. Мне не хватает на это, наверное, усердия банального, да, или каких-то там, может, удачи, может, каких-то еще вещей, да? Хотя если считаю себя невероятно везучим человеком. Ну, то есть, вся моя жизнь, она такая вот, какая-то таким штукам, что по факту все равно чувствую себя невероятно везучим, потому что мне прямо вот именно некоторые вещи не к тем, как, ну, повезло. Я объяснить не могу. Боб Бассет, легенда. Легенда, потому что первая. Правда. Во многом очень первая. В кожаной маске, в словосочетании стимпанк-противогаз. Стимпанк-противогаз, кожаная маска. Вот это вот было то, что я соединил в первую очередь. Конечно, в мире до этого не было, и оно соединилось, а после этого пошел, конечно, цитаты из Уильяма Гибсона, писателя, который там, которому лично показывали мои предметы, он был в диком восторге, я знаю об этом. То есть люди, которые скупали там какие-то коллекции каких-то моих предметов и так далее, ну, наших, до наших еще, теперь уже моих, собственно говоря, все это происходит постепенно, да. И потому что, когда я все равно создаю, я же понимаю, что я делаю другое, ну, как бы, не то, что они, а другое. И тоже этим очень горжусь, если честно. То есть, и до сих пор видно, что это другое. И хорошо.
Ты можешь свой основной месседж взагалі якось в слова перекласти?
З... Техноромантизм, ты имеешь в виду?
Не-не-не, я ж, як, я людина з лісопілки, як ми знаємо.
Да-да-да, помню.
От, ну, маски, зашибісь, прямо, от все як треба, дуже красиво. А тепер про зміст.
Возможность создавать иные миры. Ты же помнишь, наверное, один из самых наших ранних, может быть, даже слоганов, который такой, это нереальные вещи нереальных миров, да? Наши же вещи, они выглядят логичными. Вот, ну, ты не дашь соврать, да, в любом случае. Ты на них смотришь, у тебя нету понимания, ну, у тебя нет ощущения, что это за хрень.
А навещу это тут стерчить.
Да, ну, ты тут, ну, а где ему еще торчать? Вот это единственный вопрос, который задаешь сюда. И вот для меня это важно. То даже если это какая-то некромантия, блин, визуальная и так далее, то есть какими-то элементами там техногенными и подобными, в какой-то момент ты слышишь, Ну, понятно. Как иначе? Да, как это, так и должно быть, ну, понятно. Вот. И вот, вот за это ощущение. Вот это.
Я щешусь, що тебе, власне, стільки років тримає в цьому ремеслі, да, в цьому занятті.
Ой, я... Получається. У мене ж виходить. І мене це так прет.
Це досі хвиля, так?
Звісно. А ти всю життя, вся життя та довбана волна, та сама. І ти создаєш, і ти бачиш, як міняються життя людей, як ті приклади. Люди рассказывают какие-то невероятные вещи. Там, да, например, я надел эту маску, и у меня там произошло мое внутреннее ощущение. Есть люди, которые там видят. Понимаешь, это в чем именно маска? Почему недавно совершенно сформулировал, совершенно случайно, тоже кому-то что-то объяснял. Они говорят, ну, типа, я говорю, маска, а я говорю, это потому, что она работает с двух сторон. С одной стороны, ты на нее смотришь, и у тебя возникает мироощущение. То есть ты придумываешь себе миры, в которых она совершенно гармонична и последовательна, и тогда у тебя нет проблемы, опять-таки, что, ну, у тебя нет этого вопроса, что, почему она здесь торчит, а где ему еще торчать, ну, в смысле, вот эта вещь. А другая история, это когда ты ее надеваешь, и ты сам уже чувствуешь вот эту вот волну, ну, как тебя воспринимают, ты сам по-другому воспринимаешь мир, то есть это такой двойной портал.
Что может измениться в людине, яка одягает вашу маску?
Я не исключаю, что с человеком вообще ничего не произошло. Не зайдет. Он увидит, и, ну, в смысле, надел, снял. В смысле, да. Но я всегда открыт к так называемой мультитрактовке. То есть, как бы, я не навязываю свой мир своими мозгами. Я позволяю каждому создать свой мир, используя его как призму.
Але якась модель, за якою це відбувається? Оце мені цікаво.
Знаешь,
чок, як, да, як відбувається цей перемикач? Де перемикач?
Ну, він іменно в тому, вот, як ти увидів предмет, надів на себе, і начав переживати, і з тобою відбуваються якісь переживання. В связи з тим, що предмет вже дуже, ну, як високою цінністю обладає, да? Тобто, а у чоловіка, ну, сразу настрой. Дороже предмет, дороже, как бы, отношения, так далее, такие-то вещи. Редкость, слава богу, ну, действительно, не так много еще в мире, там, и так далее. То есть, и вот эти вот штуки, они уже настраивают, в любом случае. Правильно, да? Эстетика, плюс эстетика, да? То есть, вот я тебе назвал такие банальные штуки, да, которые, ну, они работают, но ты же не будешь это отрицать, правильно?
Все так.
Вот. И плюс есть его эстетическое восприятие. И его личный фидбэк, который, ну, позволил, который его переживания обратил на этот предмет, понимаешь? Поэтому это очень личная история. Она не может быть... ну, я не могу ее полностью предсказать. Вот так вот, да? Возможно, снял, надел, пошел, через неделю начал, у тебя что-то флешбэчного, и все, и тебя затянуло в этот какую-то во вселенную. Возможно, ничего не произойдет. Ну, тоже что же бывает.
Делятся выражениями?
Да, да, некоторые очень. Не, есть же история про 10-летнего мальчика, который подходил ко мне на УФВ. Прекрасная совершенно.
Ukraine Fashion Week?
Да, да, у нас была экспозиция очень красивая, там в форме голландского натюрморта и так далее. Такого там лежали маски, как отрезанные головы на маске, и это были одновременно сумки, ну это же такое. Вот. И они лежали на подносах, вокруг них голландский натюрморт, в стиле голландского натюрморта охрененная декорация, то есть из натуральных продуктов, вино. Ну, у нас все было очень живо, очень естественно. И мальчик какой-то подходил, к маскам подходил. И в какой-то момент я там уже, да что ж такое, что такое, маски красивые. 10-летний мальчик, который вообще точно не знает ни про Слипнотов, ни про Живанши, ни про Корнов, ни про Металлику, с кем бы мы там не работали, да, то есть, собственно говоря, вообще ничего. Маски красивые. То есть его вот это вот переживание, вот оно его выплеснуло. Потом он подошел с родителями и очень попросил померить одно, и это, ну, я как бы, да, потому что я видел, что это действительно для мальчика очень сильное переживание.
Ты сгадав про ваше співробітництво с Slipknot, Givenchy, Metallica, все эти модные чуваки. Есть якась межа між замовленням и твоим висловлюванням? Умовно кажучи, коли до тебе приходять, ну, тобі ж не кажуть, дивіться, мені потрібно, от як тут на картинці, і щоб отут
ще були. Ні, ні, так, ні.
Як, де от твоя межа, на які замовлення неприйнятне? Типу, я не буду цього робити, я цього не хочу.
У мене є життєве правило, яке вироботилося, опять-таки, тобто, благодаря моєму іменному опыту, нічому-нибудь ще. Якщо ти, вообще идешь исключительно на поводу заказчика, у вас ничего не получится. Просто ничего не получится. И если заказчик слишком знает точно, что ему надо, это точно не ко мне. Я сказочник. Я не этот, ну, не создатель 600-х Мерседесов, прекрасных совершенных технических машин, тиражом миллион штук. Ну, в смысле, простите, я сказочник, я создаю вещи, которые сказки сами по себе. Я готов с вами обсудить эмоцию, я готов с вами обсудить технические какие-то требования. Я готов даже обсудить, если вы скажете, что мне я бы хотел, чтобы ты совместил вот эту твою маску и вот эту твою маску. Ну, как бы мои вещи с моим дизайном, в моем концепте. Вот это я могу с вами обсудить. Но обсуждать как бы эскизы, и если все это натыкается на какой-то угол, то у меня есть такой механизм. Я говорю буквально следующее. Давайте так. У нас есть сроки, в которые ни вы, ни я еще, допустим, не гибнете. Ну, в смысле, там, это можно неделя, две и все остальное. Я делаю предмет. Я его вам показываю. Если он вас устраивает, мы продолжаем работать. Если нет, мы говорим друг другу до свидания. Я получил прекрасный экспириенс. У меня есть предмет на руках. Я был благодарен, что мы с вами поработали. Как бы. Мне очень жаль, что это не вышло там и на какие-то другие результаты. Ну, такая у меня формулировка, и это всегда работает.
Часто відбувається?
Ну, всегда, когда большие клиенты, которые боятся, что как выйдет и так далее, мы всегда, ну, то есть я всегда в итоге выхожу на формулировку, потому что никакая другая не работает, как оказалось. Вот, у меня, ну, как бы это не самая даже открытая информация, но я с офисом Живенши я поругался даже. Реально, я уже не вынес ничего, говорю, так, ребята, все. Я не могу больше. То есть давайте, мы делаем один предмет. Да, да, нет, нет. Ну, я по-другому вообще стараюсь не работать, потому что я понимаю, что, опять-таки, попасть в идеальные ожидания очень тяжело.
А в свои? Коли починаешь? Наскільки чітко знаешь, що має бути в итоге?
Да, ну, не всегда, на самом деле. Ты не всегда знаешь, с одной стороны, что будет. А во-вторых, я же не всегда хочу знать, что будет. Ты сидишь, приделываешь, тебя же прет это все. Вот там материал делает так, материал ведет себя так. И я такой, ты чего? Ты же должен получать удовольствие от всего этого в первую очередь. Если ты его теряешь, у тебя теряется скорость.
Были периоды, коли задоволення втрачав?
Ну, конечно.
Что повертає?
Банка пауков в себе вкрывает. Ну, раньше очень сильно дергало то, что я же, как бы, если я не приду на работу, работа вообще не сдвинется. А от моих действий зависит, соответственно, жизнь моих детей, моих близких. То есть я зарабатываю деньги же далеко не только себе, правильно? Я зарабатываю обеспечение достаточно большому количеству людей вокруг себя. И эти люди, их семьи, собственно говоря, должны же жить. Вот. И вот это меня очень сильно толкало. Ну, что я не сам. А когда... Ну, как бы даже это не пихало, к сожалению, такое тоже было. Но надо всегда придумать какую-то, вот я же тебе говорю, какую-то банку пауков, которую ты разобьешь себя в постель, чтобы тебя заставили шевелиться. Не знаю. Ищи какой-то заказ, который тебя будет действительно пугать.
Це був цей потяг і Сергій Петров, а.к.а. Боб Бассет, людина, яка робить шкіряні маски так, як нікому в світі ще й не снилося. Полишайтесь з нами, цей потяг не зупиняється.